Только алмаз, шалом. Я очень люблю это приветствие, я очень люблю приветствовать людей таким приветствием «Мир вам», потому что ну, это самая большая нужда в нашей жизни. Всегда это говорю, это самая большая нужда иметь мир. Сегодня Василий говорил, что может кто-то пришел, а у дома было не так все хорошо, и это было недопонимание, и вот мы приходим сюда и нуждаемся в том, чтобы Бог дал нам мир. Если только это Господь нам даст, никаких там каких-то супер идей, знаний, считайте, что мы получили очень много, больше, чем достойны. В начале проповеди очень кратенько свидетельство. Во вторник, где-то после обеда, я сильно заболел. Буквально, когда я был на совете церкви, меня буквально вот так колотило, я не мог к машине дойти, думал, как домой доехать после совета. И потом, когда я болел, я вдруг обнаружил, что в воскресенье мне нужно проповедовать 4 проповеди, сегодня, то есть. И где-то ближе к четвергу жена говорит, звони всем, делай отказ. Я говорю, еще 2 дня впереди. Говорит, делай отказ, а ты посмотри на себя. Вот. Я, конечно, отказ никому не сделал. Бог сам одну проповедь убрал сегодня, отменил, потому что там в одном месте, где мы должны быть с группой, свидетельствовать, заболел музыкант, и сегодня мы там не будем. Но я себя не очень важно чувствую, так что, братья и сестры, если я вдруг сойду с дистанции, то это потому, что вы сейчас за меня не будете молиться, чтобы я дошел до конца в своей проповеди. Так что, пожалуйста, молитесь за меня. Я хочу начать из того, задать один вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы думаете о своей жизни, когда вы как-то углубляетесь в ваши отношения с Богом, и когда вы пытаетесь как-то серьезно посмотреть на ваше христианство, на то, куда ведет ваша жизнь, вы иногда не задаете себе такой тихонечко вопрос внутри, а то, как я живу, а то, что представляет мое христианство, это и есть премудрость Божья, то, что Бог ожидал от искупленных, ради которых Он заплатил так много, такую дорогую цену, таким неимоверным подвигом любви, боли и страданий. Это и есть то, что Господь имел в виду, когда Он шел на такие ужасные страдания. Вот то, что у меня происходит в жизни. Я не знаю, может быть, вы не задаете, если я это просто очень часто задаю. Особенно, когда Господь как-то близко касается меня, ну, когда, например, в болезни находишься, когда не просто стандартно где-то бегаешь, мечешься, делаешь какие-то дела, успешные дела, радостные дела, а когда ты задумываешься, особенно, когда тебе под 60, и тебе надо скоро стать перед Господом, и когда уже о больших подвигах, о каком-то большом времени для этих подвигов, о какой-то силе большой, не приходится как-то какие-то иллюзии строить. И ты думаешь, Господи, а вот действительно в жизни все ли сделано, все ли правильно происходит? Я очень часто это себе задаю, потому что встать нужно будет перед Богом. Не перед комиссией какой-то важной, не перед хорошими братьями, а встать будет перед Богом, который сердцевидец, который знает буквально все до глубины души, до малейшего мотива, до малейшего движения мысли. И я верю, что я так понимаю, из Писания так понимаю, что Господь говорит, что перед Ним страшно предстать, и сказать, ну мы же в благодати, как сегодня мы слышали. Да, мы в благодати, это правда, и поэтому Господь нам подарил спасение по благодати и так дальше. Но жизнь каждого из нас будет оценена. Это я точно знаю. Итак, братья и сестры, я поставлю несколько вопросов сейчас. Какова ответственность человека за его решение, за его жизнь перед Господом? Что именно, за что человек ответственен? Я сейчас не говорю о том, что Бог сделал для нас. Я не говорю, что Бог все сделал, чтобы мы могли принимать решение, но есть часть, которую Бог поставил людей, которыми ответственны, и где Господь поставил людей, Он захотел сотрудничать с нами, с людьми. Бог не просто хотел нас спасти, подарить такую радость, Бог хотел нас показать нам радость и торжество, и славу, участвовать в Его делах. И не просто участвовать, как-то Бог взял, сделал, а реально принимать участие, реально посещать на что-то. Поэтому так много бывает в церквах звучит проповедей о посещении, о том, чтобы мы действительно жили такой жизнью посвященной, подвижнической, ревностной. Какая ответственность у нас есть? Я просто эти вопросы сейчас поставлю электрически, потому что я потом хочу в теме немножко открыть эти вещи. Мы имеем как следствие подаренную нам благодать и спасение, и прощение грехов. И это спасение, если вы спасенный человек, если вы искупленный человек, если вы верите в новое сердце, если Дух Святой живет в вас, никто никогда не заберет. это следствие Божьей благодати, это не следствие наших решений. Это следствие только Божьей благодати. А в чем Господь от нас ожидает буквально подвижничества? Демонстрации нашей верности до смерти. Или, как написано в Евреям, сожжение до крови против греха. Помните, он говорит, вы еще не до крови сражались против греха. Павел пишет сам детям, не знаю, кто написал послание к Евреям, Павел или кто другой, но он говорит, что вы еще не так много сделали, вы не так много показали свою верность, и не так отстаивали свою верность, и не так являли свою любовь, потому что этого у вас еще не было. Итак, от кого зависит, что народ Божий ходит в истине в контексте поместной церкви? Вот церковь Алмаз. От кого это зависит? От Духа Святого, который мы с вами получили все. Да? Он действительно очень много делает в нашей жизни. Он действительно нас составляет, Он действительно открывает нам тайны Слова Божьего, открывает нам тайны Божьи, вводит нас действительно в Божьи тайны, и Он показывает нам наше естество. Больше того, Он нас утешает, больше того, Он укрепляет нам, Он дает нам силу, Он дает нам благословение, Он мудрость нам дает. Колоссальная роль Духа Святого, ее нельзя переоценить. А зависит ли благодать Божья в церкви или верность людей в церкви, вхождение перед Богом, от верности служителей Слова, которые, смиряя и провозглашая тело свое, чтобы ясно слышать и видеть руководство для народа Божьего? Скажем, да, конечно, зависит. Библия об этом много говорит. Кто виноват, когда в церкви нет подъема? Появляется много отступничества, нет жертвенного огня. Ну, конечно, не мы. Мы говорим. Виноват кто-то. Нас не наставили, нас не предупредили, нам не сказали, что это плохо, хотя мы знали, но нам лично не сказали, что это плохо. И так дальше, и так дальше. Кто виноват, когда действительно это проявляется в церкви? Какая ответственность в этих случаях пасторов или пастора? Помните, когда появились проблемы в Пятикопской церкви и с раздачей хлеба, с вдовицами, и там назначили 7 человек, а апостолы сказали, что «а мы», для того, чтобы все проблемы решались абсолютно правильно, мы прибудем в слове и молитве. И я думаю, хватает ли только этого для ответственности пасторов, чтобы вот они прибыли в слове и молитве, чтобы все было нормально в церкви. Я думаю, если посмотреть действительно, реально в эти слова, что они прибыли бы и были бы постоянно в слове и молитве, если бы они в это погружались, если бы они были захвачены всей душой своей, ну, конечно, они имели бы мудрость, конечно, имели бы силу, конечно, Бог бы действовал бы, конечно, не было бы неправильных толкований, конечно, не было бы гордыни, не было бы провозглашения, не было бы какой-то своей власти и так дальше. Конечно, было бы хорошо все. Поэтому от этого тоже зависит действительно, насколько пребывают пасторы и служители в Слове Божьем, в молитве, потому что написано, что если поражу пастора, рассеются овцы. Я действительно подозреваю, что это волнует каждого Божьего служителя, так как церковь, она небесного происхождения, она не земного происхождения. Церковь, в которой вы находитесь, это не просто вы так как-то собрались, какие-то друзья пригласили, как-то вы действительно услышали Слово Божие, как-то вас коснулось, какие-то вещи особенно важные коснулись, которые касаются вашей жизни. Церковь, она небесного происхождения, она начата на небесах. И поэтому очень большая ответственность тех, кто допущен на служение этой небесной церкви. Еще очень важно, что ответственность – это лично перед главою церкви и перед женихом этой невесты церкви. Не перед кем-то. Это не имидж, это не как у нас думают. У нас ответственность есть перед самим главой церкви. Это его драгоценность, это его члены тела. Это он чувствует все эти, как что происходит с каждым. И те, кто допущен служить этой церкви, они ответственны перед самим Господом, которого есть церковь. Это очень важно. Когда эти вопросы ставили себе, я думаю, Господи, где найти правильные ответы? Это не один ответ, не панацея какая-то, а их много, этих ответов, которые нужно получать каждый день. Для того, чтобы жить, для того, чтобы исполнить Божье назначение, для того, чтобы не сделать что-то неправильно в таком святом и важном деле. Может быть, мы видим и в Слове народа Божьего какие-то такие примеры, где люди действительно имели абсолютную мудрость, тех, которые Бог поставил на это служение, и они знали, как делать, и это было легко и ясно все. Может быть, можно об этом сказать об Моисее, потому что он видел лицо Божие, он говорил с Богом лицом к лицу. Он действительно, когда сходил, лицо его сияло от этого присутствия, буквально святость впитывалась в него Божья. Буквально сущность от Божья от него исходила. Это было видно даже в теле. Потому что когда люди приближаются к Богу, они вообще меняются, даже внешне меняются. Они сияют как-то, что-то в глазах у них меняется, что-то вообще видно буквально во всем, даже в движениях, даже в манере, во всем видно, когда люди ходят близко с Богом, потому что невозможно, Бога очень сильно влияет, это, знаете, как это как мощный какой-то магнит, который влияет и намагничивает, или начинается сияние. Но, братья и сестры, и Моисей совершил в переводах Меливии. При всем этом присутствии Божьем. И поэтому мы понимаем, как мы бесконечно зависим от Бога, как мы зависим от того, чтобы постоянно искать Его, как мы зависим от того, чтобы постоянно действительно просить Его, получать от Него то, чтобы действительно в этом святейшем деле, в нашем христианстве, людей, которые являются солью и светом на земле, являются Божьими представителями, чтобы действительно явить то, что Господь хочет, чтобы явить через нас. Искать Его так естественно, мы же ярко являем, потому что мы есть христиане. Сегодня тоже уже звучало, если бы мы были христиане, были без плоти нашей, без нашего тела, без греховной природы, все было бы очень просто. Но на самом деле все не так очень просто. Я скажу вам, что мы, живущие в последние времена, имеем огромное преимущество знать опыт всей истории Царства Божьего, его Церкви, людей, прошедших прежде нас, и мудрость заключается в том, братья и сестры, чтобы понимать причинно-следственные отношения и взаимосвязи, поступков и последствий, и не делать ошибок, которые делали кто-нибудь, которых нам ясно показано, что это неправильные вещи. Мы ведь реально можем смотреть на историю Церкви, что происходило в истории Церкви вообще всегда. Мы можем видеть, что происходило, когда люди так или иначе поступали, так или иначе относились к Слову Божьему. Это в истории очень четко видно. Нам не нужно сейчас думать, будет так или не будет так. Мы точно знаем, что так будет. Если, скажем, допустим, первопостольская церковь, или, допустим, еще Адам, или Моисей, или Авраам еще не имел того опыта, только начинался опыт хранения с Богом, а как же будет? Ну, Бог сказал, а как это будет? И как это при взаимодействии плоти, греховной природы и всего? То мы сегодня, достигших последних времен, мы хорошо знаем принципы божественные, мы хорошо знаем, как Бог действует. Хоть сегодня мы пытаемся как-то идеализировать, выбиваем с контекста какие места, мы говорим, Бог так не будет делать, Бог это так, а благодать будет делать, а закон вот это делает. Но мы можем четко видеть, если мы читаем Библию каждый год, прочитываем ее, мы видим действительно, как Бог действует всегда по своей воле, по своим принципам. И это можно заметить. И я хотел бы сегодня о некотором историческом опыте, чтобы мы сегодня порассуждали. Откроем книгу Неемии, 8 глава, стихи с 1 по 18. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площади, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня. Перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого». Знаете, как благословляет Бога, когда берут в руки Тору? Я видел, как это делается. Произносится небольшая фраза. «Благословен ты, Господь, Бог наш, давший нам Тору». Кажется, простая фраза. А на самом деле здесь выражается то, что Господь дал нам самое драгоценное. Благословен, прославлен, святой Господь, Бог наш, давший нам Тору. И там люди поднимают руки вверх и благословляют Бога, и радуются, говорят много хороших слов. Бог дал свое слово. И Ездра говорит, благословил Господа, благословен ты, Господь, у нас есть слово Твое. У нас есть Тора. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал, аминь, аминь. Поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. Буквально падали на землю после этого. Иисус, Манаия, Шеревия, Иамин, Аку, Шафтай, Годия, Моасея, Крита, Азария, Иозабад, Ханан, Хфалаия и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книг закона Божьего внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршахва и книжник Ездра, священник, и левиты, учивший народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте», а они плакали, когда слушали Слово Божье. И это очень хороший показатель нашего духовного состояния, когда мы читаем Слово Божье иногда и мы плачем. Это не слабость, это не такой сентиментализм. Это действительно видно, что Слово буквально имеет доступ к сердцу. Оно действительно имеет доступ, живое, Божье, сильное, меняющее Слово Божье, имеет доступ к нашему сердцу. И он говорит: «Не плачьте и не печальтесь, не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: подойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, кого не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем. Ибо поняли не слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколения всего народа, священники, и левиты, и книжники, и кьездры, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили во всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, на дворах своих и на дворах Дома Божьего, и на площади водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы. Заметьте, пожалуйста, вот то, что я сейчас отметил ударением. Радость была весьма великая. И читали из книг закона Божьего каждый день, от первого дня до последнего, то есть 7 дней, они праздновали кущи, жили в кущах. Они каждый день читали с утра и до обеда, и читали почти целый день закон Божий до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а 8-й день празднество по уставу. Я не знаю, что вы заметили в этом отрывке, я прочитал его, оно буквально меня задело несколько мест, очень сильно как-то меня коснулись. Народ Божий. Такая привычная фраза. Но если мы говорим народ Божий, народ самого Бога, Бога Небесного, Творца. Вообще-то у Бога есть народ. Представляете, вот, ну вот, например, у президента есть своя свита, к примеру, да? Или там какой-то министр есть, там премьера. Ну, у Бога есть свой народ. Это особый народ, Божий народ, который, ну, и не просто Бог там взял, а Бог соединил с собой, Бог его наделил чем-то божественным, этот народ. И вот этот Бог, который, народ, который Бог призвал, Бог самое главное, как я сам начал сказал, самое главное, что Он дает ему, чем Он его делает благословенным, чем Его дает делать выше всех народов, чем Он делает его действительно головой, а не хвостом, Он дает ему слово, Тору дает этому народу. Это было его богатство, это его превосходство, это была слава, это народ, которому сам Бог дал свое слово. Кому еще Бог и Бог дали слово? Бог дал своему народу слово. И это он говорит, что ты будешь в славе, потому что такого закона, таких законов никого нету. Только ты дал такие совершенные законы, поэтому ты в славе будешь. И Бог дает этому народу закон. Закон дан был для того, чтобы дать эту славу, для того, чтобы дать мудрость Богу. И в этом законе Бог дает некоторые повеления народу Божьему. И там много, конечно, дает повеления. Ну вот одно из них, это то, чтобы они 7 дней жили в кущах, в палатках. То есть шалаши такие сделали. И здесь сказано, что по дни Иисуса Навина до этого дня не делали так и сыны Израилевы. А почему они сейчас это сделали? А какой смысл сейчас это делать? Они вернулись там единицы из плена. Их там везде единицы буквально по всему Израилю, и сын немножко больше. Почему они сделали это? Да потому что то, через что они прошли, Такие страдания и ужасы пришлось прежде к Израилю, чтобы научиться, что Слово Божье нужно исполнять. Это была целая история. Это рассеченные беременные женщины. Это погибшие дети все. Это упредушедшие старики. Это буквально когда разрушили все до основания. Это когда они ели своих детей. Это нужно было пройти, чтобы понять, что Слово Божье имеет значение, его нужно исполнять. Вы скажете, да ладно, что это такое кущи? Это просто, как здесь написано, это для памяти, чтобы помнить, что я вас поселил в кущах в пустыне. Ну что здесь важного? А важно то, что это Бог сказал. Братья и сестры, сейчас нам нужно соли съесть. Для того, чтобы просто в простоте повиноваться тому, что сказал Господь, безумничая. Насколько это духовно, насколько это имеет значение, насколько это важно. А насколько Господь на это посмотрит серьезно и серьезно, если Бог сказал, то это супер важно. То важнее нету. Бог ни одного слова не сказал, просто старший сказал, ну так вот, ну а может быть вам это поможет, там, сделайте вот это. Бог сказал, это супер важно, то, что сказал Бог. Одни Иисуса Навина, они не делали того, что сказал Бог. А на что же они-то надеялись? На авось? А на что мы надеемся, братья и сестры, когда мы не хотим делать то, что Бог говорит? Ах, пойдет! Ах, Господь сегодня милосердный! Ах, благодать покроет! Вот место, где было сказано, как они должны были это делать. Левит, 23 глава, 41-43 стих. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кушах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кушах. Чтобы знали роды ваши, что в кушах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Почему такая фраза в конце? Я сказал, Господь Бог ваш. Это я сказал, что это последний раз вечное. Ах, Господи, мы и так будем помнить, что ты кушаешь. Да, мы расскажем нашим детям. Нам не нужно это. Это что-то для памяти. Скажите, пожалуйста, а как насчет Пасхи у Израиля? А вы помните, что Господь сказал очень, очень жестко, что не празднование Пасхи первый раз, если ты был в пути, если ты был нечист, то ты должен потом очиститься и потом сделать. Но если ты два раза не участвовал в Пасхе, то душа – это искоренится из народа Божьего. Помните это? Об этом много раз, я скажу, Бог напоминает. Ну, может, не много, но несколько раз напоминает. Слушайте, 4 книга Царств, 23 глава, 23-23 стих. «И повелел царь всему народу, сказал, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано во всей книге закона. Потому что не было совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля во все дни царей израильских. А вы скажете, я не знаю, у вас сейчас не возникла мысль такая? Вот кто сейчас так подумал, что, ну, может, не праздновали и не истребили же? Не так все сурово, не так все жестко. Правда, мне так... Я так подумал, когда читал. Ну вот, пожалуйста. Это же Пасха, это не кущи. Пасха – это был знак завета. Это как причастие сегодня. Это знак завета, это было настолько серьезно. Без этого нельзя было постоянно помнить все, что Бог сделал. Нельзя было быть как-то в струе, или я не знаю, как это, в контексте нельзя было быть без этого. Это очень много значит. Так само, как причастие сегодня. Мы думаем, ну это просто, мы вспомним, чтобы не забыть. На самом деле вопрос намного глубже. Все, что Бог говорит, оно касается как нашей духовной сути. От дней судей все цари, Давид, Соломон, хорошие цари были. Ну, Иосиф здесь уже праздновал. Они не праздновали Пасхи. И скажете, ну, остался же Израиль. Ну, не уничтожил Бог всех. А вот то, что они перенесли, а то, что с ними случилось, я могу сказать, что? Ну, Бог же сказал Адаму и Еве, первый день, то есть в день, когда кушаете, смерть умерете. Мы скажем, ну не умерли же. Мы скажем, ну духовно умерли, там отделились. Но Бог сказал ее о смерти. Братья и сестры, мы никогда не должны какую-то Божье милосердие, которое является созидающим, чтобы что-нибудь как-то проявить милость, считать, что это право для нас как-то делать против Божьего Слова. Это всегда для нас проигрышно. Это всегда преступно, это всегда неправильно. Это нам во сто раз аукнется в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, а почему друг Иосия вдруг решил Пасху отпраздновать? Кстати, когда Иосия царствовал, уже Божий приговор был абсолютно четкий. Израиль пойдет, и вот то, что я говорил, там и там будут казнены все-все, и все это страшно. Бог сказал, я наведу такое зло. Такое зло я наведу, что все посвищут, все, даже язычники ужаснутся, даже враги ваши ужаснутся тому, что я сделаю. И Бог сказал, что уже было решение. И вдруг Иосия совершает Пасху. Помните эту историю, да? Потому что, когда, я сейчас почитаю, 18-й год царя Иосии была совершена Пасха Господня в Иерусалиме. И вот почему Иосиф решил это сделать? Потому что книгу закона, послушайте внимательно, я делаю ударение, книгу закона нашли в храме. И понимаешь, что я говорю? Книгу закона нашли в храме. Может, вы свою Библию когда-нибудь ищете, через 3-4 дня вы не читаете, потом начинаете искать, а где же ваша Библия находится? Ну, правда, сейчас в основном вы молодая, у вас все в карманах, Библия на айпадах, на телефонах, я это понимаю. Книгу закона нашли в храме. А что же они делали до этого времени? А что они делали без книги закона? Если там было написано, что каждый день да, царь должен читать ее, для того, чтобы царство состояло, чтобы дети его царствовали, он должен каждый день читать из списка закона. А без этого ничего не будет. А что же они делали? И вдруг они вытряхивают серебро, достают оттуда книгу закона, потому что решили храм примонтировать. А зачем этот храм, если там книга закона не читается? Вот они нашли книгу закона под серебром. 4 царь 22:10-11. И донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкий священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Это было благословение большое для Иосии, что Слово Божие коснулось его сердца. Что было такое сокрушение, что он разодрал буквально все свои царские одежды. И это не просто была демонстрация, как вот есть, это такой знак демонстрировали многие люди сами. Это было такое сокрушение сердца, потому что до него били цари, которые им давали книгу закона, и они, помните, ножиком отвязали и кидали в жаровню. Помните, был один царь? И там не коснулось его сердца этот закон. Но для Иосии это было большое благословение, что Бог дал ему такую благодать, что его сердце так сокрушилось. Братья и сестры, читая Слово Божие, мы только тогда можем раздевать свои сердца, когда мы хоть чуть-чуть понимаем, перед кем стоим и чье слово сподобились слышать. Когда мы понимаем, что мы сподобились слышать Слово Божье. И когда Слово Божье звучит, то наши сердца раздеваются. Я говорю, когда Слово Божье звучит, не просто слова из Библии, а когда Слово Божье звучит в нашем сердце, то действительно в наше сердце приходит большое преобразование. И даже если это раздевание, все равно это большая благодать. Потому что Дух Святой касается сердца. А это большая благодать, когда Господь обращает внимание на нас свое. Я не знаю, как вы, но я, когда вот эти места читал, у меня такая появилась цель, я глянул на историю Израиля, и я так пытался понять действительно, что же происходило. Я вообще, когда я читаю Ветхий Завет, братья и сестры, я часто буквально чуть не плачу. Ну, я читаю его, ну, я каждый год прочитал Библию, поэтому я читаю Ветхий Завет как-то не то, что там главу почитал и забыл, что я там читал, а потом читал другую главу, третью. Я стараюсь читать ее цельно, чтобы как-то схватить панораму вот эту, все, что происходило. Все, что Бог говорит, через эту историю мне, моему сердцу. И знаете, я когда читаю и смотрю, и там так быстро, вот это первая книга царств, когда читаешь, и вот, ну, такая слава, ну, такое действие Божие. Ну, вот представьте себе, как я уже сказал вначале, это народ Божий, вот приходят люди, завоевывают там Иерихон, Газу, ну, и там другие города завоевывают. Они буквально, извините, ложат сотни тысяч людей, сотни, полмиллион ложат, из них ни один не упал живой. Это что, они такие бравые ребята? Это что, они такие удальцы такие? Это же чудо происходит. Но если вы постоянно, братья и сестры, если вы постоянно испытываете чудеса, уж поверьте, что вы можете помыслить о себе неправильно. Это очень опасная зона. Это опасная зона, когда Бог дает вам постоянное благословение, когда вы постоянно ходите, и вы думаете о себе не то, что должно думать. Вы не специально это делаете. Вы не то, что там я начинаете там свою личность, там, так как там я такой, о, Бог как меня благословляет, о, смотри, даже больше, чем других, и так дальше. Вы это специально не делаете. Но этот червяк влазит сам в наше сердце. И он, и мы теряем бдительность. Это очень опасное состояние. Вот смотрите, они поражали сколько народов, сколько царств они поразили, я так скажем, такую при Иисусе Навине. И действительно, Бог их буквально нес на крыльях. Буквально никто из них, то, что там их пустыня, ничего не старело, не ветчало, ноги не пухли, все это понятно. Но здесь, когда они действительно, это целые мощные народы. Израиль, это гулки нос, извините, пожалуйста, это капля на Ближнем Востоке. И Бог сделал, и теперь смотрите, во времена Давида все цари раболепствовали перед Давидом. Там я сегодня читал псалтирь утром, и он говорит, что те, кто их не знал, они раболепствуют передо мною. Они заискали буквально, они пришли. А во времена Соломона каждый питался, те колесницы, те кони, те жен свои, дочерей своих, чтобы как-нибудь быть причастным к этой славе народа Божьего, потому что там действительно реально слава Божья была. Бог сказал, а если это Бог, то Бог действительно очень славен. Даже самое малое у Бога, оно славнее всего мира, всего этого, всей этой хвальщи, которая сегодня существует в этом, которая нас так прельщает сегодня, которой мы так гоняемся, особенно в молодые годы. Это была действительно реальная слава. И вот буквально дальше, в Книге Царств, и вниз буквально. Почему? Да потому что слова не соблюдали. Мне так было, я как-то, когда читаю об этом, я думаю, Господи, так больно. Потом и Израиль становится не просто там, что выше всех, а в таком презрении, что языческие так в таком презрении не были. Поражал их Бог, и так дальше. Но в таком презрении, как они были. Захотел кто-нибудь там, допустим, вот помните, Есфир, и он сказал, вот он не поклонился мне, я сейчас всю нацию уничтожу. А сколько было геноцидов? А сколько было разных вещей? Это надо только представить себе. И я спрашиваю, братья и сестры, законный вопрос задаю себе. Кого винить в том, что в Израиле произошло? Виновный все равно есть. Бог хотел благословить. Почитайте благословения, мы сегодня коснемся некоторых из них, которые Бог обещал Израилю. Винить не сегодня священников, которые должны были стоять на страже святости Божьей. Они одни имели право на близкое приближение к Господу, прикасаться к святыням Его, получать от Него Слово, суд от него получать. Это все через священников происходило. Винить ли в этом первосвященников и священников, которые были поставлены в Израиле? Я задаю вопрос, и вы все можете просто отвечать. Второе. Винить в этом судей, которых Бог избрал, открывался им, наделял их своей силой, мудростью, властью, наделял властью обращать народ к правде. Винить ли их за то, что они не сумели это сделать, потому что не до конца были ревностны или последовательны? Винить ли в этом книжников? Книжники уже были, видите, уже в Израиле постепенно уже были книжники. Хотя книжники – это следствие неисправности в священстве. Потому что священники должны были являть всю мудрость и все знание и изъять закон. Вот смотрите, в Малахии написано, ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Малахии 2.7. Винить ли в этом книжников, что они не справились и начали добавлять заповедь на заповедь, правило на правило, а от сути закона ушли Божьего. Винить ли в этом царей, которые своим нечестием совратили весь народ к отступлению? Братья и сестры, винить нужно весь народ израильский. Я скажу вам место, где об этом четко сказано. И они сказали Самуилу, дай нам царя, как у прочих народов. Бог говорит Самуилу, дай. И не печалься, они не тебя отвергли. Они отвергли меня. Мы скажем, что же, Бог и Давида потом благословлял, и Соломона благословлял. Вот, и поэтому это не такой был большой грех. Братья и сестры, я говорю, не заблуждайтесь, когда вы думаете о Божьей благодати, что если Бог где-нибудь, что-нибудь помиловал или отсрочил на время, не скоро совершается суд над делами людей, поэтому не бояться человеческое делать зло. Если Бог это сделал, это не значит, что мы не сделали преступно страшный смертный грех. И что он не придет, что он не даст о себе знать. И знаете, мы вообще-то все очень думаем, что мы можем манипулировать с Богом. А вот Бог, а как будет? Допустим, царя, царь получил, и Бог говорит, дай, но я там законный. Бог выводит как-то, пытается сохранить нацию, не потому что они сделали того, что достойно наказания, что будет наказано, И вот это, знаете, манипулирование Богом, или, допустим, как там мы хотим, как-то хотим сделать с Богом такие эксперименты. А вот а раз посмотрим, а раз посмотрим. А согрешил, а нет суда. А значит, не так страшно, а значит, не так все строго. И потом еще, а потом, когда мы пятый сделали, а уже в кольце, а уже обложенный, а уже выйти совершенно невозможно после этого. А уже выходим, как написано, отдашь все до последнего кондранта. И то благодаришь Бога, что как-то с этой ситуацией вылез. А когда залазим, мы такие бравые молодцы, мы имеем свое соображение, свою логику, мы не прислушаемся буквально точно до Слова Божьего, что оно говорит, и даже не перезаховываемся даже, а вот мы сделаем эксперимент. А вот еще тот же дело, смотри, а в нем ничего, а тот еще. Так поступили Израиль. Но в чем была проблема, братья и сестры? Если бы они поставили царя, как говорил Бог, то есть слушав закон Божий, то было бы все нормально. Они сказали, мы хотим, как все. Вот часто мы с вами, мы хотим, как все. А что мы белые вороны? А чего это нельзя? А что наши братья нам запрещают вот это? А что они говорят, что это несообразно? А что, почему нельзя попробовать? А жизнь проходит. Я же недавно как-то лежал больной, и там шла одна передача, и я слушал, ну вот, глупая передача, я просто только не видел ее, а слушал, потому что она шла там, моя жена смотрела, как принц выбирал себе невесту. Наверное, многие из вас видели, как подходили там 25 невест, и какой-то принц, я не знаю, откуда он, я не видел его, просто, меня жена говорит, потерпишь немного, я говорю, ну ладно, я засну, потерплю, вот, и я слышу их высказывания, вот эти невесты, как говорят, вот, ну вот вообще, о целомудрии, и все, они говорят, ну, я думаю, Господи, наверное, сейчас суд совершится, но это же реальность сегодня, и мы часто говорим, а эти вещи влияют на нас, мы говорим, хотим, как все. Дай нам царя, как у всех. Мы не хотим, как величаться. А что мы должны быть какими-то особенными? Мы хотим, вот как все, в контексте быть. И называем такой модный термин контекстуализация. Но знаете, что сделал царь? Царь хотел, убивал священников. Хотел, оставлял их. Убил Захарию, там, пророка, и священника. И вот это далеко-далеко захватили царя. Сначала хорошо было, от филистимлян спасал царь, защищал от врагов, а потом пришло то, что Израиль перестал быть Израилем. Наши маленькие хотим, они потом лишают нас самой сути нашего христианства. Они лишают самого призвания нашего. И потом мы смотрим, говорим, а что как-то так в церкви, как-то не восторг, а не радость, не подвижность, как-то не что такое... А откуда ему взяться, братья и сестры, если много раз переступили закон Божий? А вы думаете, что сегодня это не имеет значения? Просто вот так, вот сегодня не имеет значения, как мы живем, просто вот мы по благодати спасены, и теперь не имеет значения. А зачем же Библия? Зачем же Писание? А зачем же Слово Божие? Бог нам предлагает читать его постоянно. Почему в Новом Ветхом Завете буквально сказано, что вся наша жизнь зависит от того, насколько Слово Божие будет исполняемо на нашей жизни? А теперь еще один вопрос, очень важный для нас. Братья и сестры. Мы виним сейчас, мы сказали, кто же виноват. Ну, мы как люди не можем знать всей этой всего замысла Божьего, всей премудрости Божьей, чтобы Бог с этого всего вывел. Конечно, Бог потом вывел славу, показал действительно для будущих поколений, как надо относиться к Слову Божьему, какие это последствия, они будут всегда. Новый Завет говорит, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет, кто и пожнет. Сеющий плоть пожнет тление, сеющий дух пожнет жизнь. И в Ветхом Завете тоже сказано, что Исаия 3 глава, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать отдел рук своих, а беззаконнику горе, потому что и так далее, и так далее, и так далее. Этих мест десятки, если не сотни в Библии есть. Но мы какую-то себе фикс идею берем, это все отбрасываем, какие-то берем сами себе и говорим, мы за это хватимся. А мы за это не хватимся, потому что надо хвататься за всю Библию в нашей жизни. Надо за всю Библию держаться. Потому что у нас Слово Божье. Вот это благословенный Господь Бог, давший нам Слово. Мы с вами такие богатые люди, что мы имеем Слово. И вот мы не знаем всей этой истории, но видим реальные вещи, которые Бог нам показывает, и Бог говорит, а вы так не поступайте. Как Христос говорит, когда пришли к Ему, сказали, что там кровь галилеян была смешала жертвами их, и Он говорит, думаете ли, что эти галилеяне грешнее всех, но если не покаяетесь, погибнете. Смотря на это, покайтесь. На это покайтесь. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет. И когда мы смотрим на эти все вещи, мы справедливо нам задать вопрос себе, а кто же виноват в наших бедах? Сегодня. Ну что там израильтяне? Уже Бог пошел с ними историю, уже Бог сейчас их восстанавливает, сейчас, наверное, будет уже в конце, Бог благословит после всего этого. Ну, там неверующих погубил миллионы, а остаток остался. И мы так просто себе эти цифрами лавируем, а это же все были судьбы человеческие, это все были жизни, это все были отношения семейные. Все это было так важно, и все они строили надежды, и все это, все как-то имели философскую жизнь своей. Это так страшно, когда какой-то обман приходит. А вот в наших бедах кто виноват нам? Я своей церкви этот вопрос задавал и спрашиваю, а кто виноват в наших бедах? И некоторые сестры такие нас, ревно сидят спереди. Никто, мы сами. Я говорю, то, что мы сами виноваты. А я знаю, что виноваты наши жены в наших фамилиях всех. Я вам сотни примеров веду, что мы не говорим так, но мы всей жизнью показываем, что всему проблема моя жена или мой муж. И вот если бы он не был такой, я была бы такая святая женщина. Если бы она не была такая, я был бы таким служителем, я бы не знаю, что делал бы. А вот, ну вот, как-то я не так... И вот проблема у меня, это моя жена. Да если бы не одна, я бы супер там, или не он. Да раз бы я так бы расстраивался, да раз я когда-нибудь сказал бы такое слово, или так раздражался бы, или найти и крикнула, если бы не вот не создали мне условия. Кстати, я думаю, что я самая большая проблема для моей жены. Ну, не то, что она так думает, а так может есть, но я сегодня приду к тому, что является настоящей проблемой. Так мы думаем часто, что самые близкие наши, это наши жены, наши мужья, наши дети, наши родители, являются нашей самой большой проблемой. Вот если бы не было это искушение, вот оно в доме моем, если бы не было, я бы точно, я бы держался, я бы слово читал, а так, ну, нельзя даже затротиться, тут буквально, ну, все кипит в голове. Может, не каждый день так бывает, но у нас всех так бывает. Я как-то... У нас была ситуация такая с женой, не то, что она была виновата, я как-то сделал неправильное время замечание своей жене. И она не смогла его видеть, это замечание. Естественно, была реакция какая-то. И я потом, реакция была такая, но не в контексте моего замечания, в смысле не по заслуге моего замечания, но я потом 5 раз, прежде чем что-то, я сказал, Господи, я просил, и помолился 5 раз, только после этого как-то восстановились отношения. Я же понимаю, что в тот момент я был человеком, который действительно создал самое большее несчастье в жене. Ей казалось, что жить на земле больше нельзя после этого. Так часто бывает у нас, братья и сестры, и так часто мы думаем о наших родителях, так часто мы думаем о наших близких. Ну, примеров этого множество, мы есть ли это множество примеров. Но я думаю, что не это нас делает несчастными, а может быть, нас делает несчастными измена, предательство друзей. Мы скажем, ну кто может видеть, когда вот такое предательство, когда вот на все мое открытое сердце, когда я вот тут все вложил это, и вот такое предательство. И мы говорим, что вот это является тем, что является нашим несчастьем. Или может быть нашей проблемой от того, что наши служители нерадивые. Вот если бы они действительно служили, вот если бы они действительно, как апостолы, забыв о себе ради церкви, не о своем думали, а видели нужды народа Божия перед глазами, тогда все было бы хорошо. И я это говорю, что это, я не говорю это как неправильные вещи. Я считаю действительно, что это правильно такое ожидать, или что это правильно, вернее, то, что должно быть в служителе, но это не причина наших бед. Не в этом причина. Все это, слушайте, я говорю, заметьте, я говорю правильные вещи говорю. То есть то, что должно быть. Вот. Или, может, мы думаем, что наши проблемы, что наша церковь не горит огнем, нет подвижничества, нет того, нет такого захвата, нет абсолютно подавляющего прощения, покрытия милости, нет, что у нас покрываются все склоки, потому что наши проповедники ленивые, потому что они не прилежны в молитве и в посте для получения сильного слова от Господа для народа Божьего. Потому что, может быть, проповедники, они были малодушны и не кричали об опасности заигрываться грехом. Они как-то так хотели быть хорошими, и в этом ничего не говорили. А теперь у меня проблемы. А почему? Они должны быть столбом истины стоять и говорить, все правильно говорить. Они это не делали, потому что хотели иметь хорошее мнение, например. Мы думаем, от этого наши проблемы. Вот если вся истина звучала, а истина делала свободными, вот тогда бы все было хорошо. И все это правильные вещи. Но не это наша проблема, братья и сестры. Все это то, что должно быть. Все это то, что святые вещи в Церкви Божьей. Потому что вечный вопрос, кто виноват в наших бедах. Мы можем сегодня абсолютно справедливо обвинить Еву. Она взорвала этот шлюз, который стоял, и вся эта грязь хлынула на человечество. пришло зло, убийство, братоубийство, пришло страшные-страшные извращения, пришли, ну вот это, все, что пришло в эту землю. Но, братья и сестры, но и после грехопадения Евы и Адама люди по-разному жили. Там были Сих, там был Енох, там был Ной. Были, конечно, и Каины, были Кайнаны, которые там потом убивали тоже и так дальше, но по-разному жили. Может быть, кто-то соглашается, что в его жизни ну вот не было рядом добрых учителей, хороших, настоящих учителей, которые не просто словами говорят, а которые вот цельные такие, они жили, учили буквально самой жизнью, это захватывало, и это было их проблемой. Братья и сестры, справедливость, ради хочу сказать, что причина не в том или не в ком-то, причина вся в нашем непокорном, жестоком сердце. Как когда-то при судьях люди хотели своего, дай нам царя, такого, как мы хотим, так и сегодня мы хотим своего. И, конечно, самое первое, что мы делаем, когда что-то не так, мы спихиваем, это ты дал мне ее, я согрешил. Это ты их поставил в церкви, поэтому они не блюли, и поэтому они виноваты. Это ты дал мне такую жену и такого мужа. Это ты, Господь. Мы так не говорим, конечно, мы людей, но всегда наш палец к Господу. Это ты, Господь, виноват. Это ты, это, если ты говоришь, это твоя церковь, если это такой бриллиант такой, алмаз такой, то почему ты, Господи, поставив их, и они неверны, тогда сих защищено не с меня. Братья и сестры, и сейчас, пожалуйста, послушайте фразу, которая, мне кажется, является очень важной. С тех пор, как в нашем доме появилась Библия, абсолютно несправедливо и преступно искать виновных. Нам никто не виноват. Виноваты проповедники, священники, служители, пасторы, мужья, жены, но нам никто не виноват в том, как стоим перед Богом. Это наша личная ответственность. Это наше личное отношение к Слову Божьему. Это наша личная любовь к Богу. Это наше личное познание Бога или пренебрежение Его Словом. Это наша личная ответственность, моя и ваша. И за нее Бог спросит. Не за мужей, не за жен, не за служителей, ни за кого. За нее Бог спросит каждого из нас. Он сказал, я дал тебе Слово. Ты самый богатый. Я тебе лично дал Слово самого Бога. Все благословения или несчастья от отношения к Слову. Мы можем множество причин придумать. Но я смелюсь заявить, все благословения или неблагословения, рост или остаток, или, допустим, завелось или не завелось, только от Слова Божьего. Потому что только оно имеет этот потенциал, только в нем есть сила нас соблюдать. Почитайте 118 псалом, там 165 граней, на которые, в нашей жизни, на которые действует Слово Божье. Там буквально все зависит от Слова Божьего. А мы говорим, оно не важно. Мы имеем опыт, у нас есть хорошие там собрания, хорошие проповедники и так дальше. Все это очень важно. Но наше отношение к Слову Божьему сделает нас теми или другими, которые станут перед нашим Господом. И ничто другое. Екклезиаста 8.13. «А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Осмелюсь поставить синонимом перед Словом Божьим, потому что Бог является чистящим Словом. «И недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом, перед Словом Божьим». Братья и сестры, какое у нас отношение к Слову Великого Бога, такое у нас отношение к самому Богу. Если мы не благоговеем перед Словом, то мы вообще не знаем, что такое благоговение перед Богом. Мы этого не знаем. Потому что это надо поставить знак равенства. И много добра в нашей жизни не стоит ожидать. И сказать, да у нас много добра. Я имею в виду добра того, кто действительно является добром или богатством Царства Небесного, богатством души, богатством духа, которое делает человека действительно сильным, которое делает человека стержнем. Это приходит только тогда, когда человек от Бога получает то, что является действительно большими ценностями. Это Бог сообщает нам через Его Слово. И открыл, я повторю их стих, и открыл ест за книгу и глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл, весь народ встал. Я не знаю, братья и сестры, я вспоминаю, вот когда я читал это место, я вспоминал моей жены бабушку. У нее была большая Библия. Я когда-то вам рассказывал, что когда она не умела читать, она, не помню, какого она года вообще, но она Я уже в Киеве учился, я жил какое-то время у нее на квартире, и она не умела читать вообще, неграмотная. Но просила Бога, чтобы Бог дал читать Библию. И Бог дал ей, и она начала читать Библию. Она уже год, я уже когда я уже ее жил, я годы читал, вот, и что-то я ей говорю, вот почитайте, бабушка, она говорит, я не умею читать. Я говорю, как, Библию читаете. Вот Библию умею, а другого ничего не умею читать. Ну вот Бог дал такое, это я лично был свидетель. Так вот она эту Библию целовала каждый день. Знаете, сестры, когда я говорю о правильном отношении к Слову Божьему, я говорю не о том, целую ли мне Библию, хотя я восхищаюсь такими людьми. Это не просто, когда человек это делает много раз, когда я вижу, как он делает, это не просто, что он такой, ну, формальный, вот как все пришли, и там Библию, Евангелие дали, почитали. Я не об этом говорю. Но когда человек действительно относится к Слову Божьему, как к Божьему Слову. Вопрос в том, любим ли мы Слово Божье, братья и сестры. Радуемся ли мы о нем наибольшей радостью? Вот это вопрос. Вот это наша проблема. Вот это то, что действительно, вот что сейчас все дьявол поражает, и потом вы строите сотни планов, конференции, собираете всякие там общения, совещания, строите всякие вещи. И все это ничего не будет значить. Ну, конечно, мы что-то создадим. Потому что нельзя, когда совещание создаем разные всякие советы и принимаем какие-то решения, мы что-то все создадим, что-то будет происходить. Но это не то, что сделает нас от начала до конца, чтобы не было вначале поражения, это самое, заложено причина, а потом поражение нашей жизни. Я часто вам говорил, когда я бываю у многих старых людей, которые детей Божьих, я посещаю их, я замечаю, какая поразительная разница в том, как они себя ведут. Вот есть люди, которые, знаете, как наполненный водой сад, как, знаете, как благоухающий букет цветов, в самой-самой поздней старости, утешенные, успокоенные, благодарные, безропотные. А есть буквально бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу- Обои верующие. Вот там, где-то сзади, было заложено какие-то вещи неправильные. И они как никогда в старости выплывают. Я это может быть, потому что я старшего возраста, я говорю. Но закладываются эти вещи не в моем возрасте, братья и сестры. Не сейчас они закладываются. Они закладываются в вашем возрасте, закладываются эти вещи. Отношение к слову. Отношение не просто к слову, а к желанию, буквально к такому необходимому желанию, буквально все исполнять Слово Божье. Он скажет, да что ты там буквоедничаешь? Пусть говорят, вы делаете то, что Бог говорит. Это же Бог сказал. Это же вам Божье Слово сказано. Вы в Слове Божьем никогда не перехлестнете счет чего-то большего. Я вам даю абсолютную гарантию. Потому что против Слова Божьего такие армии стоят. Такие полки выдвинуты, что вы себе не представляете. Это только благодать Божья все это отдвигает и вам дает возможность, и вам Дух Слова начинает открываться, вы радуетесь, вы торжествуете, потому что это Бог делает возможным. Против Слова Божьего идет неимоверная война. 118 псалом 162 стих. «Радуйся Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Например, миллионы долларов. Я когда-то спросил, здесь есть из Нидера одна сестра, она знает этот вопрос. Я когда-то спросил в своей церкви, скажите, пожалуйста, вот все многие говорят, мы уже где-то лет 10 назад, я всегда пытаюсь побудить церковь, давайте, чтобы прочитывать Библию каждый год. Давайте, это очень важно. Это большое благословение. Я уже много-много лет это делаю, и это очень большое благословение. Все говорят, не получается, там суета, не суета. Я спросил, вот скажите, пожалуйста, если бы нам сегодня приехали и сказали, какие-нибудь там такие очень богатые американцы, хотя у нас люди не меньше богатые, чем американцы, есть. Если вам сказали, дали вот такую книгу, и сказали, вот если вы эту книгу почитаете за год, получите 5 миллионов долларов. Мне сказали, вы два раза в год почитали вы. За полгода почитали вы. Потому что это 5 миллионов долларов на кону стоит. Только 5 миллионов? За Библией стоит, братья и сестры, сумма гораздо больше. Невероятно больше, непостижимо больше. А почему мы так не относимся? Да потому что я уже сказал, что против этого идет очень сильное сопротивление, борьба. И поэтому мы, почитаем, сделаем продолжение, успокоим совесть. Это значит, что эту прелесть, эту радость, что она слаще меда и так дальше, как лань потоком воды желает и так дальше, мы где-то потеряли или не испытали, или где-то мы уже обмануты, очень серьезно. Теперь, что же делать, братья и сестры, если это так? То же самое, что сделал Иосия. Он почитал, разодрал одежды и сказал, все. А, кстати, вы знаете, что во времена царя Иосии уже было назначено абсолютно вот это поражение, он даже был типа плен, и до конца жизни Иосии Бог отложил. Бог отложил вот это убиение всех людей и всего-всего-всего, всего позора. А вы знаете, что если вы сокрушитесь перед Господом по отношению к Слову Его, это очень важно, то Господь может многие вещи, которые уже висят, уже дамоклов меч висит над вами, Бог раз и отодвинет их до конца вашей жизни. А может, до конца жизни ваших детей, а может, ваших внуков до конца жизни отодвинет. И сказать, а сегодня эти принципы действуют. Это сегодня новый свет, сегодня другое. Ничего подобного, все действует. Абсолютно. Это одно Слово Божье. Я не говорю о законе ритуалов, правил, которые были только преобразами, которые... Но суть в чем была, она одна и та же. Поэтому сегодня вот эти все умничали, которые люди сейчас умничают, чтобы уйти от ответственности, чтобы действительно уйти от того, к чему Бог призывает, они просто обман дьявола. И мне очень жалко, когда мы в этом обманываемся. И последний вопрос. Ну вот, или сделал что Иосиф, или что сделал Езра и Неемия с народом. Они читали каждый день, стояли... Под дождем там написано, стояли, читали и покаялись, и отвергли там всего, и очистили свои семьи и так дальше. И Бог их благословил и сохранил тогда, когда их могли просто стереть с лица земли. И теперь у меня один вопрос такой, братья и сестры. А что было бы, если бы, ну вот Бог и так сохранил Израиль при всем этом таком ужасном отступлении, все-все, и Бог как-то, конечно, там многие перетерпели сильно все, как-то Бог там не определял свое отношение, и я не буду сейчас об этом говорить. А что было бы, если бы Израиль буквально до конца слушался закона Божьего? Я когда себе это поставил, меня такое, аж дыхание захватило. Да вы знаете, да при том, что было при Соломоне, да при том, что было при Давиде, да при том, что было, когда они завоевали землю, да вы знаете, что было бы? Да они были бы, он говорит, ты будешь в главе вся земля, буквально смотрела на Израиль, как на звезду. Это было бы царство, которое единственное откроет справедливость, понятие правильных вещей. Это же Бог, же я мудрость оттуда шла бы. Это же, ну я себе думаю представить. Представьте себе, что было бы, если бы Украина была не где-то 250-я там в рейтингу, а была первая. У нас тут всех бы носы надо было рубать от гордости. Тут ходили все такие крутые. Мы украинцы, мы... Я вже слышал, что и Адам, собственно, украинец, от украинцев все пошло. Ще нічого не були там, а вже ми говоримо, ми така нація крута, ми такі, ми щось значим. А представьте себе, если бы действительно они это делали, то что было бы? Вы скажете, что я просто мечтаю, что это просто голословно? То в законе 28 глава, 1-13 стих. «Если ты, когда перейдешь через Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполняя все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Выше всех. Это не мы, это не то, что там кто-то кричит, там в России кричит, что у нас там нефть есть, мы такие крутые, и там, или, ну, кто угодно, и супердержавы сегодня. Когда Господь ставит выше всех, то это может быть там 2 миллиона людей, но все будут равняться на них. Потому что Господь так ставит. Когда была война в Израиле, вот это, я не помню, какой это год был точно, и мне один друг рассказывал, он там был на этой войне, говорит, почему арабы сдались, потому что за ним была техника, за ним была вся советская техника за арабами. Наши самолеты, наши МИГи все были там, все там было. Они говорят, когда мы ночью стреляли, мы видели реально, мы стреляем, пули назад летят на нас, наши пули летят. Бог как стену поставил, и он вообще назад летит. Когда Бог ставит на высоте, то это никто не снимет. Это настоящая высота, это не гордыня, это не пихатость человеческая, это настоящая Божья высота. То он сказал бы, если ты будешь слушаться, то Бог ты поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, там множество их перечисляется. И исполнится на тебе, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего. Одно единственное. Слово Божье слушаться. Разве так сложно?
А ладно, это для памяти пущей, а Пасха там как-то пройдет, а у нас это не так важно, а там написано посчитать родителей. Ну и что, а если они так поступают, пусть знают, я там покажу, або я покажу, мужа поставлю на место, или жену поставлю на место. А что мне Божье Слово? А зачем мне просто так терпеть? Тут так важно сейчас. И сидим на своих бабах после этого. Благословен ты в городе, и благословен на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословен и житницы твои, и кладовья твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Со всех сторон буквально. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восставивших на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семи путем побегут от тебя. Пошлет Господь на тебя благословение в жилищах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог дает тебе. И поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповедь Господа Бога твоего, и будешь ходить путями его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие, не просто много, а изобилие во всех благах, и в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих, и на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы он давало дождь земле, твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать займи многим народам, и сам не будешь брать займи. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, хранить и исполнять. Когда это все читаешь, думаешь, Господи, ну все же Бог дал для добра, а нам кажется, что когда мы читаем заповеди, что Бог вроде против нас. Ну что он нас это заставляет делать? Ну что он заставляет это делать? Ну не так не хочется это делать. Ну что он заставляет? Для добра нашего он хочет нам дать. Может, я себя чувствую, Господи, это же так как-то непрактично. Господь говорит, потому что я знаю, сегодня, завтра, послезавтра, я все знаю, что с этого следует. И в Второзаконии 26:17-19 Господу сказал ты ныне, хорошо было бы, если мы сегодня сказали эти слова Господу, Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, это очень важно, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его. И Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в честь, в славе, в великолепии, что ты будешь святым народом Господа Бога твоего, как Он говорил. Давайте, сестры, и самый главный, последний вопрос. А что было бы, если бы мы сегодня к ведом жизни своей сделали не слова, ах, Бог прощает грех. А сделали к ведом жизни прилежание, послушание, прилежное послушание заповеди со Христа. Покорность Слову. Ну, хотя бы покорность тому, чтобы вникать в Слово Божие каждый день. Это же заповедь Божия, правда? Да, не отходит вся книга закона день и ночь. Псалом 1 размещает день и ночь. Послание Тимофею. А что было бы, если бы мы действительно к ведом жизни нашей сделали вот эти слова и сказали, Господи, ты точно говоришь нам правду. Мы хотим это действительно исполнить. Или Господь говорит неправду нам. Или Он не благословляет тех, кто действительно служит за Его. Мне кажется часто, что мы так не верим, что Господь говорит правду. И вот несколько вещей я заканчиваю. Если бы мы так поставили таким предом своей жизни, то мы действительно были бы абсолютно свободными от всякого зла, от негодования, от вражды, от зависти, от всего, потому что и от грехов многих были свободны, потому что познаете истину. Истина сделает вас свободными. Я просто сейчас не сетиваю места, просто скажу вещи, которые мы хорошо знаем все. У нас был бы потрясающий мир в семьях, между детьми, родителями, мужами, женами и так дальше, потому что велик мир у любящих закон твой, и нет преткновения 118-165 псалом. Мы бы все успевали сделать, не гоняли бы, не стирали пот с носа, потому что во всем, что они делают, успеют. Помните, первый? Наш дом, который мы строили, мы не боялись за будущее, что он может при проверке рухнуть, мы построили на камне, потому что написано, что кто, кстати, исполняет слова закона, тот на камне. У нас был бы плод, потому что только Слово Божие меняет наше сердце, делает его плодоносным. Когда падает на удобренное сердце Слово Божие, он приносит плод. Мы бы сделались восстановителем и развалин и спасением для многих. Помните, 58 глава Исаии, там сказано, что если ты смиришься, если ты обратишься к Слову Моему, я тебя сделаю восстановителем того, что поколением было потеряно, и ты будешь восстановителем этого. То есть через тебя будет такая благодать происходить. Разве это не захватывающие вещи, братья и сестры? Разве это не волнует наше сердце? Разве мы об этом не мечтаем по ночам? Разве это не является нашей страстью нашей жизни? Если сегодня уже действительно меня и вас где-то сатана обманул в этом вопросе, если он нас нагрузил множеством дел, а вот эти самые главные вещи мы где-то потеряли, то нам надо себе покаяться, совершить перед Богом посвящение, вступить в завет с Господом, буквально сказать Господу, что мы посвящаем себя Ему, и мы опять обретем эту высокую, прекрасную жизнь, радостную, счастливую. Может, она не будет для кого-то там так видна, но у нас это будет торжество, действительно, Божья благодать нашей жизни. Что мы предпочтем, братья и сестры? Будем мы и дальше сетовать на всех, винить всех в своих бедах, роптать на всех? Или мы обновим завет верности Его повелениям, посвященности и послушания Его Слову? Решение за каждым из нас. Никто нам не виноват, как и тогда. В дни, когда люди стояли и просили царя, когда они не повиновались Слову Божьему, они стояли как свободные люди перед тем, чтобы послушаться и не послушаться Господа. И от этого наше благословение или проклятие. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, я очень благодарен Тебе, что Ты дал нам Слово. Господи, мы даже не можем до конца понять, как Ты действительно, как Ты это мог сделать, как какой Ты великий, что Ты действительно свою суть, которая является в Слове Твоем, Ты дал нам людям, Ты открыл нам, Господь, чтобы мы имели это богатство, чтобы это богатство буквально нашу жизнь контролировало, вело. Господи, мы благодарим Тебя за это. Господи, я хочу, чтобы Ты Духом Твоим Святым сегодня, Господь, каким-то образом так открыл наши сердца, дал нам понять, Господь, насколько это ценно, насколько это важно, Господь. Господи, чтобы мы поверили сегодня, что следование Твоему Слову – это самое большое добродетель, Господь. Это самое большее благо. Это самые большие гарантии нашей жизни, Господь. Это самая большая слава Твоя, если мы хотим Тебя прославить, потому что мы хотим, Господь, потому что Ты искупил нас. Господи, это самая большая благодарность за Твою жертву искупления. Господи, я очень прошу Тебя, дай нам эту веру. Или укрепи ее, Господи, или обнови эту веру в нас. Господи, я очень прошу Тебя, чтобы каждый из нас сегодня здесь стоящий в этом зале, чтобы мы были людьми Слова. Господи, чтобы для нас Слово было самой большей драгоценностью, чтобы мы сказали, что мы жизнь положим, но Слово Твое не переступим. Я очень прошу Тебя, Господь, только Ты можешь дать эту способность, только Ты можешь так повернуть наше сердце и наш разум, Господь, и потом дать нам такие способности, принять такие решения, чтобы в этом имя Твое было прославлено. Благослови нас, Господи. Слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой.